Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня традиционно Евгений Альбац, главный редактор журнала «The New Times». И здравствуйте, Евгения Марковна. Видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы» ведется для тех, кто не видит нас по каналу RTVI. И, как всегда, смс плюс 7985-970-4545. Задавайте свои вопросы. Несколько вопросов уже пришли. И один из самых таких простых и незатейливых вопросов. Уважаемая Евгения Марковна, пишет вам Сергей, инженер. Прокомментируйте, пожалуйста, задержание Немцова с российским флагом. Вот так вот, совсем коротко.
Вы знаете, вчера в Москве, я не знаю, может быть, потому что температура опустилась, то ли последствия угарного газа настигла наших чиновников. Но совершенно очевидно, что было дано указание сверху, причем я убеждена, что это делали не московские власти, а Кремль, чтобы брать конкретных лиц. Собственно, и Михаил Шнейдер, и Бориса Немцова взяли уже после окончания акции, причем они за пронос российского флага. Это где-то надо бы специально рассказывать о том, что в Российской Федерации государственный праздник, день флага, задерживаются люди, которые несли этот флаг. Что в интернете очень много выложено фотографий, как, значит, органы правопорядка, значит, милиция, ОМОН, мешали проносу российского флага. Большего абсурда представить себе нельзя.
Причем, я прошу прощения, я просто напомню, может быть, кто-то не знает, что шли не по проезжей части.
Нет,
сразу
шли,
же говорю.
Шли по тротуару, конечно.
По тротуару, да. Он здесь широкий на Новом Арбате, собственно, поэтому и шли.
Да.
Но вменяли в вину, там еще был Лев Пономарев, который даже и флаг-то не нес, и вообще шел в какую-то, по-моему, другую сторону после
санкционированного мероприятия. Лев Пономарева взяли вообще, когда он шел с Людмилой Алексеевой по Тверской, на Пушкинскую, где проходил митинг в защиту Химкинского леса. Его отодрали от Людмилы Алексеевой и забрали. Я была ночью в суде, а Лев Пономарев очень плохо выглядел, откровенно говоря, за него было страшно, у него были черные круги под глазами. Почему надо было устраивать это судилище ночью, не поняла. Что за угрозу Российской Федерации спокойствию граждан Москвы и всем остальным представляли Михаил Шнейдер, Борис Немцов и Лев Пономарев? И российский флаг. Не поняла, почему это надо было срочно ночью делать. Вызвали в 9 часов вечера судью. Привезли, суд Пресненский был полон сотрудниками ОМОНа и милиции, которые, очевидно, сегодня, видимо, получат выходной, там увольнительную, потому что ночью были там. В Пресненский суд журналистов долго не пускали, мы довольно долго вынуждены были стоять, хотя это мировой судья, да, это не закрытый процесс, ничего. Это все производило впечатление какого-то вот действительно Кафки, да? Но нет никаких сомнений, что, конечно, это делалось по указанию властей. Дальше вчера была акция в защиту Химкинского леса на Пушкинском сквере.
Митинг можно, концерт нельзя.
Да. Причем я не помню такого количества народа. Я думаю, что год где-нибудь 2003-2004. Был полностью заполнен сквер, стояли даже на ступеньках, я сама это наблюдала, очень плотно стояли люди, им запретили звукоусиливающую аппаратуру, поэтому общались организаторы этого митинга, и Евгения Чирикова, и Юрий Шевчук, и другие, с помощью мегафона. Это не было слышно, примерно 10 рядов от грузовика уже ничего не было слышно, и при этом люди стояли. И при этом люди стояли, люди не уходили. Это вообще было какое-то поразительное зрелище. Да? Около, напротив Моссовета стоял бронетранспортер. Там стоял отряд, судя по всему, отряд «Зубр», ОМОН. От памятника Юрия Долгорукова до Пушкинской площади стояли автозаки и автобусы. То же самое было перекрыто, значит, проезд с бульваров. Стояли автозаки на Малой Дмитровке и около непосредственно площади. Стояли они на Тверской с другой стороны, около здания «Известий». Что такое ожидали власти? Почему надо было нагнать такое количество ОМОНовцев, спецназа и милиции для меня осталась полной и абсолютной загадкой.
Это было абсолютно мирный... Ничего обычно ждут. Когда но там тут... приходят несколько десятков человек, и несколько сотен их охраняет
да,
друг от друга.
Тут, понимаете, казалось бы, совершенно была экологическая акция. Власти, вчера Артемий Троицкий очень справедливо, по-моему, говорил в конце этого митинга, что власти сделали все, чтобы экологическую акцию перевести в политическую демонстрацию. Я думаю, что у многих людей вот то, что вчера происходило на Пушкинской, то, что раньше происходило на Садовой с проносом российского государственного флага, вызвало некоторую отторопь. У меня ощущение, что мы наблюдаем такую классическую историю, которая происходит в авторитарных режимах, когда наверху недостаток информации, там переоценивают угрозы, не понимают, что с этим делать, и только еще усугубляют ситуацию.
О чем это для вас говорит? Вот для меня это свидетельство главное.
Для меня это свидетельство того, что власть совершенно потеряла контроль над ситуацией. Понимаете, ведь есть еще одна вещь. Все это происходит в тот момент, когда президент предложил законопроект о полиции. Угу. Идея переименования милиции в полицию, как говорят люди в мундирах, заключается в том, что вот отмыть грязь с мундира, да, поменять грязь на мундир на черный. И в этот, на более приличный. И в этот самый момент на всю страну показывают, потому что интернет полон картинок с Пушкинской. У нас на сайте New Times мы полностью сняли всю эту акцию, всю полностью, Олег Козырев снимал. Можно все это увидеть. Показывают, с одной стороны, людей, которые пришли защищать лес, и это после того, что творилось у нас с пожарами, да, в России, а с другой стороны, милиционеров, которые, значит, им не дают аппаратуру и так далее. Какой законопроект, какая реформа милиции в этой ситуации?
Давайте мы поговорим об этом в следующей части нашей программы. Это программа «Особое мнение». Здесь в студии главный редактор журнала The New Times Евгений Альбац. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Ну, я же говорил, реклама.
Все, что касается отдыха, Пегас Туристик. Отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Греции, Таиланда, Индии, Индонезии, Испании, Китая, Вьетнама. Пегас Туристик. 16 лет мы занимаемся вашим отдыхом. Пегас Туристик. 287-8787 в Москве и 8-800-700-8747. Бесплатный звонок по России. Пегас Туристик.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Внутренний офшор. Как выжить свободному слову в несвободной стране. Афганский дневник Джулиана Ассанжа. Где проходят границы между правом на информацию и безопасностью. Засуха взвинтила цены. Как дорожают продукты. Гражданский взрыв. Сотни людей объединились, чтобы помочь погорельцам и пожарным. Граф всех поляков. Портрет нового президента Польши Бронислава Комаровского. New Times. Спрашивайте в киосках.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова здравствуйте, с вами программа «Особое мнение». Главный редактор журнала New Times Евгений Альбац в студии. Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Евгения Марковна, вот говорили о вчерашних вот этих сюрреалистических событиях, да, и вы говорите о том, что власть там как-то ослабела. И
власть совершенно потеряла связь с землей. Люди, которые принимают решения, в том числе решение о задержке тех, кто праздновал день. Опять повторю, это официальный государственный праздник. Они несли не что-нибудь, а флаг Российской Федерации. Их за этого задерживают. Да?
Их задерживают за сопротивление.
Они не сопротивлялись, это неправда. Это вчера, кстати, во время на суде выяснялось. Никому не... Дело в том, что и Бориса Немцова, и Михаила Шнейдера задержали уже после окончания акции. После окончания акции. Причем, насколько я понимаю, сначала задержали Михаила Шнейдера, а Борис Немцов стал выяснять, что там происходит. И его кто-то из чинов милицейских пригласил в автобус побеседовать. Борис Немцов, ничтоже сумняшся, вошел в автобус, отчего дверки автобуса закрылись, его повезли в ОВД.
Даже такой... посопротивляться не успел.
Он это ни о чем было. Он мог уйти 10 раз, да. Но он выяснил, за что задержали Шнейдера. Его пригласили побеседовать. И, собственно, вчера... Ну, об этом сегодня рассказывал Илья Барабанов, который был непосредственно в зале суда, и поэтому он очень хорошо эту историю знает. Насколько я понимаю, когда давали показания представители правоохранительных органов, то оказалось, что те, кто утверждал, что Немцов кому-то чем-то как-то сопротивлялся, видеть по определению этого не мог вообще. Так что это что? Потом, насколько я понимаю, Немцову ведь не предъявляют сопротивление милиции, правда?
Вот какие-то там, да, там... подозрительные обвинения, непонятные.
В любом случае, ни в какие рамки не укладывается необходимость проведения судебного процесса ночью.
Вот, на эту тему Сергей Никулин из Москвы нам пишет. У нас по закону даже допросы запрещены в ночное время, да. Не то что суды. И даже охранник суда, насколько я вот слышала по рассказам, да. И тот говорил журналистам, что суд закрыт.
Да, ровно так и было. Когда мы туда приехали, нам говорили, что суд закрыт.
Объясните мне, пожалуйста, ночь. У нас президент законник, юрист. Но неужели можно вот из Кремля вот всякие вот такие вот глупости вот...
Да, для меня тоже вопрос. Медведев вот мне кажется, что это, конечно, репутационный урон по Медведеву, но я не думаю, что это... Говорят, что такого рода распоряжение дает Владислав Юрьевич Сурков. И вот Сурков как-то, видимо, вот как он поступал там, в 2005-2006 году, когда надо было закрутить гайки, да, и он, видимо, находится в той же самой парадигме, не понимая, что ситуация-то очень сильно изменилась. И вот эти страхи, которые продуцирует власть, они внизу на земле воспринимаются как глупость. Вчера, когда я была там на Пушкинском сквере, вот это недоумение, почему власть поступает так глупо, так как-то совершенно неразумно, истерически. Вот это очень многие об этом говорили, что просто непонятна логика. Был нормальный экологический митинг. Его перевели в политическую акцию. Вызвали дикое раздражение у людей. Дикое раздражение у людей. Стояли милиционеры, которые говорили, вот нельзя принести звукоусиливающую аппаратуру. Значит, я сама вместе с группой «Я свободен». В 2003-2004 году мы провели не один митинг. Всегда у нас играли какие-то группы. Мы ставили сцену. Мы подавали заявку на митинг. Никогда не было с этим никаких проблем.
Может быть, проблема с заявкой? Нужно было писать не митинг-концерт, а что-то другое?
Митинг с песнями? Откровенно говоря, мне кажется, что мы всегда подавали заявку на проведение митинга. У нас всегда была... Мы всегда ставили сцену, мы всегда ставили звукоусиливающую аппаратуру. У нас никогда с этим не возникало проблем. Нет, я думаю, что перепугались, что приехал Юрий Шевчук, человек, он очень популярный, вызывает колоссальное уважение. Вообще мужик смелый, сильный, талантливый.
Да еще и без усиливающей аппаратуры поет под гитару.
Да, там был такой момент потрясающий, когда Шевчук начал петь, а не было даже мегафона. И первые ряды около него начали подпевать. И потом это вот волной пошло по скверу. Да, люди стали подхватывать, они не слышали Шевчука. Но от ряда к ряду передавалось, и это поразительно, это просто волной пошла песня. Это, конечно, я представляю себе, как Шевчука должны ненавидеть его коллеги по рокерскому искусству, потому что, конечно, такое, это вот это признание, когда, не слыша даже поэта, музыкант поет, и его песня подхватывает площадь, я понимаю, почему с таким озлоблением о Шевчуке говорят те его коллеги, которые пошли на сделку с властью. Знаете, вот мы говорили уже об этом здесь, по-моему. Мы через все это уже проходили в нашей советской истории. Да? Просто, наверное, там люди вроде, там, я не знаю, там, Бориса Гребенщикова, какие-то вещи им не удалось в свое время прочитать, может быть, так сказать, образования не хватило. Когда-то вот Аркадий Беленков задумал эту трилогию об интеллигентах, которые стали попутчиками власти, об интеллигентах сдавшихся, и третья книга должна была быть о сопротивленцах. Вот он написал эту замечательную, он написал книгу о Тынянове, как об интеллигенте, который стал попутчиком власти, да, и что происходит с сознанием, как это калечит. И самая страшная его книга, которую он успел написать, это об Юрии Олеше, «История сдавшегося интеллигента». Трагедия Олеши колоссальный, безумно был талантливый человек, который сдался, и это осталось навсегда за ним в истории. А третью книгу Беленков собирался писать о Солженицыне, как о сопротивленце. Вот Шевчук – это... Я в данном случае не сравниваю имена, да, но, к сожалению, сейчас приходится говорить о возвращении вот этой парадигмы, вот этих попутчиков, вот этих сдавшихся и сопротивленцев, да. Вот
сопротивленцы... Мы же сами сейчас сказали, я прошу прощения, Евгения Марковна, вы сейчас сами сказали, что власть слаба, она проявляет слабости, она делает глупости.
Понимаете, в чем дело? Это ведь
тогда
проблема...
должна меняться ситуация, весы
это
должны кладиться в другую сторону.
Это проблема авторитарных режимов. Они не... Понимаете, эта ситуация нельзя быть наполовину беременной. Тут либо надо закручивать гайки по полной программе, тогда они должны пойти на открытые репрессии. Авторитарные режимы идут на политические убийства, но редко идут на полномасштабные репрессии. Нету ни экономических необходимости, ни экономической необходимости в этом, ни ресурсов для того, чтобы это делать. Не говоря о том, что полномасштабные репрессии опасны всегда, прежде всего, для элиты, потому что, на самом деле, она оказывается в первых рядах, кого начинает сметать этот топор. А я думаю, что просто известно, что средний срок жизни авторитарного режима 11 лет. Ну, по-разному бывает. А я думаю, что просто режим выдохся. Режим выдохся. Коррупция в России достигла невероятных масштабов. То есть мы можем говорить, невозможно уже даже сравнивать со странами Латинской Америки. Собственно, можно говорить там вот о Нигерии, да, это самый близкий к нам пример. При этом, естественно, что коррупция это будет только мультиплицироваться, потому что способа борьбы с ней, а именно общество, средства массовой информации, которые могли бы рассказывать об этом, они уничтожены. Да? «Репортеры без границ» приводят в своем последнем индексе: Россия по степени свободы занимает 153 место из 170, там что-то двух стран.
Мне есть что вам возразить на это?
Да.
У нас президент Российской Федерации в Твиттере поздравляет их Москвы с днем рождения.
Ну, замечательно.
Праздник демократии. Что вы говорите? Но, правда, у нашего слушателя есть один вопрос. А почему, собственно, он это делает не на государственном уровне, а через Твиттер?
Не знаю. Мне тоже показалось это, честно говоря, странно, потому что известно, что Медведев слушает «Эхо Москвы». Да, собственно, если вы придете в любое министерство, там везде слушают «Эхо Москвы». Почему они слушают? Да потому что им нужны альтернативные источники информации. Качество информации на пропагандистских каналах, кстати говоря, в этой же истории с Пушкинской площадью и
прекрасная история
митингом,
с акцией по уборке Химкинского леса.
Совершенно верно. Когда в субботу канал «Вести» или канал «Россия», я не помню сейчас, по-моему, «Вести», показали материал о том, что должно было произойти только в воскресенье. Они написали, они сделали материал о том, что уже было, да, что вот наши пригнали автобусы, и в то время, как на Пушкинской площади шел, значит, митинг, наши поехали убирать Химкинский лес.
Там всё в репортаже правильно. Были слова про субботник, который проводится как бы
да,
в пику этому митингу.
Совершенно верно. Но все правильно, за исключением того, что это должно было произойти на следующий день, как они хорошо знали. Это у нас каналы, которые умеют предсказывать будущее. И реакция на этого, на пресс-службы значит, канала была следующая, что редактор перепутал информационные потоки. Ну, это, конечно, очень смешно.
Суббота с воскресеньем наложились.
Да, наложились. Но просто это говорит о том, что власть, люди, которые находятся в сфере принятия решений, не могут полагаться на информацию, которая идет по официальным каналам. Поэтому они вынуждены слушать «Эхо Москвы». Они вынуждены читать альтернативные источники информации. Они иначе задохнутся. Такая асфиксия начинается информационная. Да?
Почему не помогает, возникает вопрос. Почему же не помогает? Если альтернативные источники информации они сами для себя сохранили, так или иначе. Существует ваш журнал, существует наша радиостанция, существует интернет, в котором у нас президент оттуда не вылезает. Почему он не замечает того, что происходит?
Потому что президент, может быть, и читает, и слушает, да, но при этом он не относится к числу людей, которые принимают решения. А те, кто принимает решения, они считают, что, я имею в виду Путина Владимира Владимировича, он публично заявлял о том, что интернет – это сплошная порнография, и, очевидно, он не является пользователем интернета, не очень хорошо себя представляет. Но он по возрасту просто намного старше Медведева, и это сказывается. У него нету привычки читать интернет, да?
Ну, возраст, я думаю, это все-таки не самое главное в этой ситуации.
Я думаю, что это тоже играет роль. У него нет привычки. Понимаете, в чем дело?
А привычки к контакту
вообще,
между дело собой, к обмену информацией.
Понимаете, вообще, насколько я понимаю, Путин вообще считает, это, кстати, Венедиктов говорит у нас в интервью New Times, Путин считает, что СМИ – это инструменты манипулирования. Он вообще не представляет себе, что СМИ могут быть инструментом информации. Да? Потому что он вырос, так сказать, ментально внутри Комитета государственной безопасности, которые ровно так работали с зарубежными СМИ, и в Советском Союзе вообще СМИ как средств массовой информации не существовало, это были все средства пропаганды. У него просто нет другого опыта. Да? А, к сожалению, Путин делает выводы очень часто исключительно основываясь на своем личном опыте. Да? У меня тут нет представления о нем как о человеке, который может читать книги, да? Вот да, вот у меня такое ощущение, что у него, он человек умный, безусловно, да, умный, но при этом недалекий. У меня нет ощущения, что он пытается где-то найти еще, как-то расширить свое представление о мире. У него ужасно у него очень узкое представление о мире. Вот оно как заложено было в Краснознаменном институте разведки имени Андропова, так он там и остался. А с того времени мир изменился, да. Очень много чего случилось. А такое ощущение, что он так и не заметил. Он живет теми же стереотипами, теми же ментальными конструкциями, какие были заложены в него в этом краснознаменном институте разведки. И вот это, конечно, большая беда.
Вообще, на тему СМИ и ответственности СМИ и всякого такого, просто с кем еще говорить, как не с вами? У вас был прекрасный совершенно опыт, как известно, в вашем журнале, и по этому поводу есть вопрос. Я его задам в следующей части нашего особого
Хорошо,
мнения.
Спасибо.
Я напомню, что здесь главный редактор журнала The New Times Евгений Альбац. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях главный редактор журнала The New Times Евгений Альбац. А мы продолжаем. Евгения Марковна, вот по поводу журнала есть вопрос по поводу вот истории с рабами ОМОНа. Давняя история достаточно уже. Проведена ли органами милиции по решению суда выемка материалов, которые вы клялись не отдавать следствию?
Нет, конечно, поскольку защита источников информации является абсолютный закон для любого нормального журналиста. Согласно закону о СМИ, статья 41, назвать источник информации может потребовать только суд и только, когда дело находится непосредственно в производстве. Так что, слава богу, мы пока с такой проблемой не столкнулись.
А что вы будете делать дальше, когда столкнетесь по каким-то причинам?
Мы будем думать. Я не хочу, так сказать, давать информацию нашим юридическим оппонентам. Вообще, понимаете, вопрос защиты источников информации является абсолютным приоритетом для любых нормальных СМИ и нормальных журналистов. Ничто не обязано мы защищать так, как мы должны защищать источники информации. Совершенно не случайно, что в Северной Европе, в целом ряде стран, в том числе в Швеции, там, в Бельгии, в Норвегии, принято законодательство, которое запрещает у государственных организаций требовать назвать источник информации. 18 июля в Исландии, в маленькой Исландии, парламент принял решение, принял единогласно так называемую исландскую медиа-инициативу, согласно которой Исландия, если будет принят пакет законов, они должны к следующему лету быть приняты, пакет законов по свободе информации, заметьте, не свободе СМИ, а именно свободе информации, то Исландия станет такой офшор для свободы прессы. Мы об этом подробно пишем. Причем заметьте, что за этот законопроект проголосовали не только парламентарии, которые вносили этот законопроект, но и премьер-министр страны, и министр обороны, и так далее. Почему? Потому что, как вы знаете, наверное, Исландия – страна, которая обанкротилась в результате финансового кризиса 2008 года.
И, кстати говоря, экономические всевозможные публикации, информации, да, наверняка в этой стране это очень болезненно и остро, я бы так сказала.
Значит, там оказалось, что капитал крупнейших банков Исландии в 10 раз превышал ВВП страны. Когда эти банки грохнулись, три больших банка Исландии, то грохнулась экономика страны, люди потеряли сбережения, люди потеряли рабочие места, потеряли сбережения и вкладчики из других стран, в частности, из Великобритании. Так вот, история заключалась в том, что когда, кстати говоря, в этом принимал участие Джулиан Ассанж, тот самый Ассанж, который основал WikiLeaks, мы подробно
узнали. Ту самую, которая рассекретила вот эти вот знаменитые
афганский
документы.
Дневник, да, угу. Афганский дневник.
Афганистану.
Так вот, когда на государственном канале РУФ, исландском государственном канале, подготовили материал, в котором рассказывалось о том, о ситуации с исландскими банками и о том, что они сделали, как они обанкротили страну, то этот материал на менеджмент канала было оказано дикое давление. И за 5 минут до выпуска материала в эфир материал был снят. И вынуждены были режиссеры давать просто картинки из интернета. И вот это очень сильное, когда это стало историей известна в Исландии, произвело очень сильное впечатление и на избирателей, и на парламентариев. Да, после этого, ну, о том, что страна банкрот, собственно, неизвестно, как Исландия сможет расплатиться в 2011 году, ситуация там безумно тяжелая. И вот они, ровно это стало побудительным мотивом для парламента Исландии, чтобы принять вот эту исландскую медиа-альтернативу, и, в частности, один из важнейших пунктов этой медиа-инициативы заключается в том, что так же, как в Швеции, будет запрещено у журналистов требовать источники их информации, Исландия предоставит свою территорию для регистрации различных СМИ, мировых СМИ, прежде всего, конечно, интернет-СМИ. Не случайно, кстати говоря, вот, например, WikiLeaks, да, основной их сервер находится на севере от Стокгольма, там в городке Салона, неподалеку от Стокгольма, ровно потому, что законодательство Швеции не позволяет требовать источники информации. А в Соединенных Штатах существует специальный закон, который защищает так называемых инсайдеров в государственных организациях и в корпорациях, то, что называется по-английски whistleblowers, те, кто дует свисток. Ровно благодаря этим людям стала известна ситуация внутри Enron, например, да, как энергетического гиганта Соединенных Штатов, который обанкротился, и стала понятна схема.
Но ведь опасность же в этом тоже есть, согласитесь, Евгений Маркович.
Опасность есть в недостатке информации.
А если существует некий недостаток информации?
Приведите мне пример.
Гречка. Элементарно, что? Как только в новостях, где угодно, начинают объяснять, что вот у нас в связи с неурожаем, вот на такие товары цены повысятся. Тут же эти товары сметаются изо всех магазинов, и цены повышаются
реально.
Оля,
это детский сад. Это
ну, хорошо,
детский сад. Вам кто?
Это тупой пример.
Вот опять
хорошо.
Откройте наш журнал, где мы подробно проследили. Специально Наташа Ляпинская делала этот материал.
По поводу агрегации,
гречка. Как?
Да.
Как? Нет. Как? Почему растут цены на гречку? Да? Значит, существует, первое, засуха. Да? Угу. Второе. Конечно же, значит, увеличился спрос. Да? Рынок – простая штука. Если у вас спрос превышает предложение, то, естественно, у вас будут подниматься цены. Да?
И цены на гречку… запасом?
У нас нет. Дело в том, что в отличие от зерна, у нас есть специальный фонд с запасом зерна. У нас нет такого фонда в отношении гречки.
Угу.
Нет, именно в отношении, там, скажем, гречки. У нас просто нет такого фонда, поэтому государство не может вбросить запасы
понятно,
на.
Но как потребитель должен? Вот он узнал, почему это произойдет.
Да.
Его нормальная реакция. метнуться, встать в очередь. В очереди еще там дополнительная информация будет появляться. Как была однажды история там с тем же сахаром. Вдруг прошла какая-то солью. Информация с солью, спички, керосин, нитки, неважно что. Но ведь бывает информация, которую лучше придержать?
Нет. Нет, никогда не бывает.
Это а как быть с Мичелом, которому доктора послали? Когда у нас премьер-министр прям вот...
Это, извините меня, пожалуйста, одно дело, когда премьер-министр обещает послать доктора, и все понимают, что если это обещает Мичелу, то это может быть вариант ЮКОСа, да, поскольку мы же знаем, премьер-министр у нас обещал, что у государства нет никаких мотивов банкротить компанию ЮКОС, да? Сделал он ровно наоборот. Это совсем другое дело. Весь смысл средств массовой информации заключается ровно в том, чтобы представить разные точки зрения, да, и сказать. Вот если вы прочтите наш материал про гречку, вы увидите, здесь рассказывают о ситуации те, кто ее выращивает, те, кто ее перерабатывает, те, кто выпускает ее на прилавок, да. Читатель, нормальный читатель, вот он это читает и понимает, что последнее, что он должен делать, это сейчас бежать за гречкой, да, потому что, да-да-да, Оля, да, потому что сейчас...
За гречкой бегут не те, кто читает ваш журнал, совсем другие люди.
Так это потому что это вот то, что делаем мы, должен был бы делать сегодня Первый канал или канал России, который должен был точно так же проследить цепочку, как растут цены. И не кричать как раз, как это было сделано на, в том числе на государственных каналах, что вот там плохие там производители специально или там продавцы воспользовались ситуацией, да? А показать людям, что происходит. Что происходит? Кстати говоря, вчера у меня на передаче здесь был глава Национального резервного банка Александр Лебедев, который, в частности, оказывается, занимается зерновыми. Да? И вот он совершенно не убежден, что вот это эмбарго на зерновые, которое было введено в России, что оно благо для России, что на самом деле это взметнуло цены. И он подозревает, что сделано это могло быть в том числе в интересах оптовиков, которые совсем не российские бизнесмены. Да? Это ударило по производителям в России, но сделала чрезвычайно выгодную ситуацию для тех, кто скупал зерно, а теперь они по форс-мажору могут это не делать. Да? В любом случае, я убеждена в том, что вы не сумеете мне привести пример, когда информация наносила вред. Вот это всегда отсутствие информации. Или это половинчатая информация. Да?
А как быть или с она... тяжелыми историями, с ситуацией там, освобождения заложников, еще чего-то?
Нет.
Военные действия. Как можно разглашать информацию, которая может повредить и
вот
чьей-то жизни угрожать?
Я вам скажу, вот я как раз, когда занималась Ассанжем, я разговаривала с таким, с одним из самых знаменитых журналистов Америки, Биллом Ковачем, который когда-то публиковал так называемый «Pentagon Papers». Так вот, когда гражданский служащий Пентагона Дэниел Эльсберг в 1971 году передал газете New York Times 7000 документов Пентагона, посвященных Вьетнамской войне. Так вот, самое важное, что люди прочитали там, заключалось в том, что еще в 1964 году, то есть до того, как американские войска начали полномасштабные действия во Вьетнаме, эксперты Пентагона, и об этом знала администрация Джонсона, а потом администрация Никсона, предупреждали, что выиграть эту войну американские войска не могут, что начинать ее было нельзя. Так вот, если бы эти документы, и они были скрыты от Конгресса США тоже, стали бы доступны людям значительно раньше, не погибло тысячи и тысячи людей. Вот что касается войны. И Ковач очень точно сказал, нельзя не править страной в тайне от избирателей, не вести войны. Если вы не можете вести войны так, чтобы люди могли об этом узнавать, значит, принимайте другие решения, нежели война.
Евгения Альбац, главный редактор журнала The New Times, была сегодня гостем особого мнения. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.